Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы сегодняшнего выпуска. Обильный снегопад на прошлой неделе привел к серьезным проблемам на дорогах. 20% вакцин, предоставленных Республике Молдова в виде помощи, предназначены для Приднестровского региона. При этом администрация Приднестровья все еще рассчитывает на получение из России вакцины «Спутника Ви». И вновь поговорим с тираспольским правозащитником Степаном Поповским о преследованиях оппонентов и критиков, действующей в Приднестровье администрации. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Томас Майер Хартинг считает, что за последние два года в урегулировании конфликта не было достигнуто особого прогресса. Как сообщает агентство ИПН, дипломат заявил об этом в пятницу по окончании визита в Республику Молдова. Он напомнил, что в 2019 году в Братиславе по итогам встречи в формате 5+2 не было принято декларации, а в 2020 году процесс осложнился из-за пандемии COVID-19 и событий в молдавской политике. Но Томас Майер Хартинг отметил и некоторые позитивные моменты в этом процессе. Например, возобновились встречи рабочих групп, которые не проводились долгое время. В понедельник молдавские власти начали кампанию по информированию владельцев приднестровских автомобилей о правилах, согласно которым они смогут участвовать в международном движении на своих личных машинах. Две недели назад Кишинев объявил, что отложено вступление в силу запрета на выезд из Приднестровья автомобилей без нейтральных номеров и символа МД, поскольку население левобережья Днестра недостаточно информировано о новых требованиях. Запрет должен был вступить в силу 15 января, но отложен на неопределенный срок. Правительство Молдовы решило в среду продлить до 30 июня крайний срок, в течение которого приднестровские экономические агенты могут оформлять товары на трех таможенных постах Первомайск-Кучурган, Гаядно-Улно-Уплатоново и Новосавицкое-Кучурган без уплаты таможенных пошлин, предусмотренных в Республике Молдова. Портал zona-de-securitate.md отмечает, что этот срок истекал 1 февраля. Налогово-таможенные льготы предоставляются в случае, если импортируемые товары остаются в Приднестровском регионе. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелию Чукой отметил, что срок действия этих послаблений, введенных в 2017 году, уже несколько раз продлевался, и попросил ответственных чиновников сделать это в последний раз. Аурелию Чукой призвал МИД и МВД продолжить диалог с украинской стороной о переходе к заключительному этапу совместного контроля на центральном участке молдавско-украинской границы, который вступит в силу 1 июля. Министерство здравоохранения Молдовы получило подтверждение, что первые вакцины против COVID-19 поступят в Республику Молдова в середине февраля, немного позже, чем предполагали молдавские чиновники. Эта партия вакцины поступит через программу COVAX, созданную Всемирной организацией здравоохранения для обеспечения доступа к вакцинам развивающихся или бедных стран. Республика Молдова получит бесплатно через программу COVAX количество доз, достаточных для вакцинации 20% населения. Впоследствии Молдова будет закупать вакцины через COVAX по льготным ценам, говорится в сообщении ведомства. Помимо программы COVAX, Молдове обещала Румыния безвозмездно предоставить 200 тысяч доз вакцин. В пятницу представители Минздрава обратились за поддержкой к Европейскому Союзу с тем, чтобы получить доступ к большему количеству вакцин. Власти Молдовы заявляют, что будут использовать только вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Европейским Союзом. Российская вакцина «Спутник Ви» не признана в Республике Молдова, но может быть использована в качестве пожертвования России в Приднестровском регионе. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете обзор главных событий на радио «Свободная Европа». В субботу открылся российско-турецкий наблюдательный центр для мониторинга соблюдения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Турции заявило, что наблюдатели будут использовать беспилотники для наблюдения за ситуацией и соблюдением соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве России. Москва считалась главным союзником Армении в конфликте с Азербайджаном из-за сепаратистского анклава. Турция поддерживает Баку. В России в воскресенье на улицы снова вышли десятки тысяч людей на акции в поддержку Алексея Навального. Их били дубинками и электрошокерами, запугивали табельным оружием и разгоняли газом. К вечеру воскресенья было известно о почти 5000 задержанных, среди них несколько десятков журналистов. Накануне воскресных протестов российская полиция провела не менее 1,5 обысков в домах родственников, близких людей и сторонников Алексея Навального.
Радио «Свободная Европа» в Молдове стремится сообщать вам самые важные и интересные новости и информацию. Вы можете помочь нам стать лучше, ответив на вопросы. Займет это около 5 минут. Опрос размещен на нашем сайте europalibera.org. Вы также можете связаться с нами, написать свои предложения и комментарии в социальных сетях. Из-за обильных снегопадов на прошлой неделе некоторые населенные пункты на левом берегу Днестра оказались отрезаны от мира. Снежные заносы серьезно ограничили движение транспорта. Среди них села Константиновка, Владимировка, Никольская, Уютная, Новая Андреяшевка Слободейского района. Там сугробы порой достигали метровой отметки. В Рыбнице временно остановилось движение грузового транспорта. На трассе по пути из поселка Первомайск в Одессу из-за непроходимости дорог застряли 2 рейсовых автобуса с людьми. Один направлялся в Приднестровье, а другой из Приднестровья в Россию. Более суток не получалось вызвать транспорт из снежного плена. На помощь украинским дорожным службам пришли добровольцы на внедорожниках. Они помогли вытащить легковушки из снега, а пассажиров застрявших автобусов помогли отвезти по домам. И к другим событиям в регионе. В Приднестровье потихоньку сворачивают работу ковид-госпиталя, открытые в различных медучреждениях. Коронавирусные стационары на базе Каменской и Григориопольской больниц, а также Тираспольского госпиталя инвалидов войны и санатория «Днестровские зори» прекращают работу. Больных ковидом в средней и тяжелой форме будут направлять в 5 оставшихся стационаров в Тирасполе, Слободзее, Бендера, Григориополе и Рыбнице. Те, кто перенесут вирус в легкой форме, по-прежнему будут лечиться на дому. Регион ослабляют и жесткие карантинные ограничения. Так, с 1 февраля возобновят работу кинотеатры и театры. Но кроме обязательных при входе в помещение измерения температуры, дезинфекции рук и наличия защитной маски, необходимо будет надевать бахилы. Также с 1 февраля ученики выпускных классов школ, а также студенты последних курсов профессиональных и высших учебных заведений будут ходить на занятия. Большинство предметов будут вести в привычном режиме, но все должны будут быть в масках. Наши корреспонденты спросили у прохожих на улицах приднестровских городов, пойдут ли они в кино, когда откроются кинотеатры.
Пока дома, потому что ребенок маленький, а так бы пошла бы все равно посмотреть. Фантастику, может быть, что-то такое, 3D.
Коронавирус такое себе удовольствие, поэтому я, наверное, дома посижу. Не пойду. Тем более, там, насколько слышал, там надо и бахилы одевать и тому подобное. Мне, короче, дома включить в интернете и посидеть, посмотреть.
Будет возможность с друзьями как-нибудь встретиться и пойти, то почему бы и нет?
Коронавирус – это страшилка 21 века. Ну, честно сказать, я им уже переболел. Просто, как многие говорят, пропал нюх в некоторых моментах. Температура первые пару дней поднялась, но так ничего серьезного. Быстро прошло, и все, как видите, положительно.
Конечно, пойдем, мы не боимся коронавируса. Да любые какие-то интересные комедии, ужасы, романтика, все что угодно.
Ну, честно говоря, сходил бы на самом-то деле, соскучился по кинотеатрам, по этому всему. Что касается коронавируса, честно, не боюсь прям. Спортсмен, закаливаюсь, предостерегаюсь всячески.
В кинотеатры мы ходим редко, но если бы такая возможность, пошли бы. А прям так, чтобы бояться, я думаю, уже все страшное позади, поэтому нужно быть оптимистичнее в этом плане и идти, конечно, отдыхать.
Дома. Такое положение, как это идти в кинотеатр? Вы сами так в магазин не то с маской заходишь. Если мы хотим достичь результата, надо соблюдать.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Национальная программа вакцинации против COVID-19 охватит и Приднестровский регион, сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения Молдовы Татьяна Затык на встрече с представителями Европейского союза в пятницу, на которой речь шла о поддержке Брюсселя стран Восточного партнерства. По словам Татьяны Затык, доступ к вакцинам жителей Приднестровского региона обсуждался с миссией ОБСЕ в Кишиневе. Предусматривается, что 20% вакцин, полученных по программе COVAX, получит Приднестровье. Кроме того, регион может рассчитывать и на часть вакцин, которые предоставит Молдове Румыния. Всего Бухарест обещал выделить 200 тысяч доз. Основным источником вакцин для Республики Молдова остается созданная ВОЗ платформа COVAX, благодаря которой будет бесплатно покрыто 20% потребностей страны в вакцинах. Между тем, Республика Молдова, Украина и Грузия обратились к Европейскому Союзу за помощью в обеспечении вакцины, а украинские чиновники утверждают, что Россия использует «Спутник-5» как инструмент в информационной войне в странах Восточной Европы. Подробности в материале Дианы Райляну расскажет Юлия Михайлова.
Европейский Союз пообещал трем странам Восточного партнерства – Молдове, Украине и Грузии – предоставить вакцины против COVID-19 через международную платформу COVAX. Но эти объемы не покроют потребностей этих стран. Между тем, тема вакцинации приобретает геополитический акцент, отмечает министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Киевский чиновник утверждает, что пророссийские СМИ распространяют дезинформацию о том, что ЕС якобы бросил Украину в беде, в отличие от Российской Федерации, которая готова протянуть руку помощи. В пятницу Верховная Рада законодательно запретила вакцину, произведенную в России. Министр Максим Степанов говорит, что государствам, не являющимися членами Европейского Союза, очень трудно вести переговоры с крупными компаниями по производству вакцин, которые не заинтересованы в договоренностях с небогатыми странами.
Нынешняя ситуация на рынке вакцин свидетельствует, что мы, вероятно, не сможем получить необходимое количество от сертифицированных ЕС-производителей в те сроки, которые нам необходимы. Компании-производители не очень охотно идут навстречу ни в цене, ни в предложениях на первое полугодие 2021 года. Это работает на руку нашим оппонентам, усиливает евроскептические настроения и повышает тревожность населения. Безусловно, российскую вакцину Украина покупать не будет. Россия пытается активно использовать свою вакцину как инструмент информационной войны в Восточной Европе. Мы обеспокоены, что отдельные страны Европейского Союза также подыгрывают этим евроскептическим и пророссийским шагам, не имеющим ничего общего ни с здравоохранением, ни с международной солидарностью.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Глава украинского Минздрава от имени стран Восточного партнерства призвал Европейскую комиссию взять на себя роль переговорщика в диалоге с производителями вакцин. Максим Степанов добавляет, что Украина готова закупить даже те дозы, которые останутся неиспользованными в странах Европейского Союза. В ходе дискуссии с представителями Европейского парламента и Европейской комиссии государственный секретарь молдавского Минздрава Татьяна Затык заверила, что национальная программа вакцинации охватит и Приднестровский регион Республики Молдова. По ее словам, диалог с представителями Тирасполя организован при содействии миссии ОБСЕ, и вакцины поставят на левый берег Днестра, как только их получит Кишинев. В настоящее время у Европейского Союза обострились отношения с некоторыми фармацевтическими компаниями, которые не смогли выполнить свои договорные обязательства по поставкам вакцин странам Европейского Союза. В какой-то мере ЕС сможет поддержать страны Восточного партнерства и обеспечить им более быстрый доступ к вакцинам. Представитель Европейской комиссии Лоуренс Мередит сказал, что сейчас прилагаются для этого все необходимые усилия.
We fully agree with all that it's urgent and essential that the EU plays its part
Мы согласны с тем, что Европейский Союз играет важную роль в солидарности со странами Восточного партнерства. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить возможность доставить вакцину тем людям, которые в ней нуждаются. Наш приоритет – помощь странам Западных Балкан и Восточного партнерства. Мы рассчитываем в ближайшее время провести вакцинацию более 700 тысяч медицинских работников в этих двух регионах. Программа COVAX является частью этой стратегии, но мы также сосредоточены на стратегии совместного использования вакцин, что позволит нам еще быстрее доставить их в эти страны. Среди прочего, европейский чиновник напомнил, что с начала пандемии COVID-19 Европейский Союз выделил странам Восточного партнерства более 1 миллиарда евро. Республика Молдова получила от Европейской комиссии 100 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи и 87 миллионов на преодоление последствий пандемии.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
В нашей предыдущей программе мы рассказывали о том, как еще одному оппоненту тираспольского режима пришлось покинуть регион, чтобы избежать преследований со стороны силовиков. Блогер и близкая подруга бывшего лидера Евгения Шевчука Ирина Василаки бежала из Приднестровья в конце прошлого года, после того, как в Тирасполе открыли в ее отношении уголовное дело за нанесение телесных повреждений милиционеру. Ее адвокат Степан Поповский говорит, что женщина предпочла уехать, потому что не доверяет приднестровскому правосудию и не хочет оказаться в тюрьме, как это случилось с другими критиками властей. Сегодня мы послушаем продолжение разговора с юристом и правозащитником Степаном Поповским, директором организации «Содействие эффективному правосудию». Он рассказывает о других делах, по которым подверглись преследованиям оппоненты тираспольского режима.
В этом году, как никогда, возросли нарушения, связанные с ограничением права на свободу выражения мнения. Это год просто показательный в этом плане. Я приведу вам Владислав Никита. У него были такие русско-националистические взгляды, вот так бы я сказал, да? Убежденный был, и он вступил в какой-то резкий диалог по поводу оценки итогов Отечественной войны. Он высказался нелицеприятно, но это его мнение. Я могу с ним не соглашаться, вы можете не соглашаться. И не должно привлекаться за свободу выражения мнения, потому что мнение само по себе, оно не наносит никому вреда. В свое время эту статью инициировал у нас в Уголовном кодексе Олег Аржан, лидер коммунистической партии. Называется она «Оскорбление памяти Великой Отечественной войны». И вот для меня эта статья сама по себе вызывает много вопросов. Во-первых, оскорбить память. Оскорбить можно кого-то. То есть одушевленный предмет. Это один вопрос. Второй вопрос. В каком законе указано, какая у нас память? Вот как нам сегодня подойти к вопросу, оскорбил он эту память или не оскорбил? В данном случае понятие памяти неясное, размытое. Это первое. Второе. Европейский суд не раз высказывался о том, что должна быть свобода вот этой исторической памяти. Она не должна подвергаться гонениям. Поэтому по этой статье его привлекли. Он тоже покинул Приднестровье, потому что он понимал, что справедливости не будет, и он уехал.
С начала прошлого 2020 года возбуждено несколько уголовных дел за выражение мнения.
После этого последовало дело Калик Ларисы, которая опубликовала книгу. Она написала в стиле нон-фикшн. Это, в принципе, рассказы 12 ее сверстников о службе в Приднестровской армии. То есть реальные рассказы. Ничего она там не выдумывала. Она еще в введении написала, что она поднимает проблему и считает, что уже сама поднятая проблема – это уже часть решения ее. И она призывала к обсуждению этой проблемы. Потом вдруг мы узнаем, что в отношении нее МГБ возбудило уголовное дело об экстремизме. То есть мнение, которое она, в принципе, пересказала, попало уже под новую статью об экстремизме. В чем экстремизм, мы так и не поняли, потому что на все ее запросы, во все органы, в том числе и к президенту дважды, ей постановление не выслали. Чем ограничили, в принципе, доступ к правосудию. Она не имеет возможности защитить себя. Она находилась за пределами Приднестровья, когда возбудили уголовное дело, и уже не вернулась сюда, потому что было понятно, что преследование это будет носить несправедливый характер. После этого мы фиксируем нарушение. Был такой вечер юмористический в клубе 19. Там выступил один из студентов первого курса университета, Роман Ямбовла. В шутейной форме смеется над сотрудниками милиции и в своей речи он упоминает фамилию Мовы Руслана Петровича в сатирической и юмористической форме. Это вызывает бурю негодования, и обращаю ваше внимание, что происходит. Романа Ямбогла возбуждается уголовное дело кем? Служба внутренней безопасности МВД ПМР. Внутренней безопасности. Само название уже говорит, пределы их компетенции. Они должны заниматься, скажем так, чистотой внутри рядов милиции. По всей видимости, там все чисты, они посчитали, что они могут заниматься и другими вопросами. Это один момент. Второй момент. Возбуждается дело по заявлению самого министра, подчиненным ему подразделениям. И ведется следствие этим подразделениям. Скажите, это следствие независимо? Нет, конечно. Они подчинены министру и выполняют все его указания. То есть изначально нарушен принцип независимости следствия. Хоть это обжаловалось, это оставлено без внимания. Это третий, да, на случай ущемления права на свободу слова.
Еще один резонансный случай произошел, когда депутату Бендерского городского совета Александру Самонию, человеку близкому к лидеру приднестровских коммунистов Олегу Харжану, пришлось бежать.
Потом мы узнаем о том, что возбуждено уголовное дело в отношении Самонии за его критические высказывания в сети Facebook. Нарушены все каноны процессуальные, привлечения депутата городского совета к уголовной ответственности. Нарушены каноны вообще составления уголовного дела. И это подписано прокурором Республики Гурьевским. Наверное, студент знает, как все это правильно оформить. После этого мы окунаемся в ситуацию с Рыбницким мостом. Там у нас происходит стихийный митинг был. Перекрыли мост, группа граждан. Да, в нем участвовал Чорба, оппозиционер, критик. У него там состоялся диалог с МОВой. Обратите внимание, если вы проанализируете поведение самого министра на встрече с ними, очень резкое, очень нервозное. После этого 3 числа он уже был доставлен в суд, и суд к нему применил меру 10 суток ареста, обвинив его в организации несанкционированного мероприятия. Как можно было? Вы, с одной стороны, признаете, что это стихийное, то есть организовать его не могли, значит, и санкционировать его никто не мог. И вообще закон не говорит у нас о санкционировании, а говорит об уведомлении. Европейский суд уже высказывался, и вот последний его обзор был по праву на свободу собрания, это с делом Навального. Большая палата заседала, 17 человек, и там опять разъяснили о том, что уведомление – это лишь дозволение власти принять меры для обеспечения вашей безопасности. Отсутствие этого уведомления не может использоваться для вмешательства в право на свободу собраний со стороны власти, для прекращения, для наказания. Ну, для нашей судебной, так сказать, ветви власти, наверное, они не читают вообще Европейский суд. Для них это не указ. После Чорбы его закрыли на 10 суток, однако его не выпускают. Ему предъявляют уже уголовное обвинение в экстремизме, в публикациях, носящих экстремистский характер. Ну, я вообще за его каналом в Фейсбуке наблюдал постоянно. Экстремизма не было, нигде не было. Я готов сегодня предстать перед независимой комиссией и показать необоснованность предъявления к нему этого обвинения.
Геннадий Чорба также единственный, против кого было возбуждено уголовное дело. Но он не уехал из региона и в результате оказался за решеткой еще до рассмотрения его дела в суде. Какие процессы последовали дальше?
После Чорбы у нас в Василаке процесс пошел. И наступает 13 сентября. Гыска. Молодежь собралась отдохнуть за пределами населенного пункта, на заброшенной с советских времен ферме, сохранившемся хорошо ангаре, проветриваемом, высоком. Собралась молодежь ночью послушать электронную музыку. Это называется рейв-вечеринка, оказывается. Вот в Приднестровье решили очередной раз устроить спецоперацию, спецподразделение МВД «Днестр» и спецподразделение МГБ, которая так и не вскрылась у нас в судебных процессах, хотя представитель в первых заседаниях говорил, что она присутствует, а потом начал умалчивать об этом. Что там произошло? Группа молодых людей, численностью около 40 человек, проводится спецоперация жесткая, на грани, наверное, военизированной, потому что с автоматами, с балаклавами врываются на эту территорию матами, жестко, ударами ложат участника вечеринки, где кого поймают. Один из мальчиков теряет даже сознание при ударе, уже очнулся, когда ноги и руки его раскиданы по сторонам. Их ложат в жесткой форме на землю, требуют головы не поворачивать, а дышать прямо в землю. Кто поворачивает головы, кому-то давали по голове обувью, кому-то наступали на руки. Руки должны быть вывернуты наружу. И если вы руки расслабляете, вам наступают на них. Если вы ноги не расширили как надо, вам берцами ударяют по голяшке. Это достаточно болевые ощущения. После этого проводят унизительную процедуру личного досмотра. Сразу у этих ребят изымают все телефоны. Девочек досматривают в присутствии большого числа, там было, ну, по описанию ребят, около 80 сотрудников спецподразделения под унизительные усмешки. После этого ребят сгоняют, по-другому не скажу, в автозаке, в впихивают их туда. Маски у многих остались прямо там, на месте, потому что их там снимали на видео. Маски снять, их снимали на видео. Зачем? Вот, это видео потом попало на Первый канал. В автозаке приводят их в УВД. В УВД что делает? Прекрасно. Ребят к стенке и позу ласточки, да, то есть лицом к стенке, руки вверх, ноги шире плеч. Если вы опускаете руки, вам бьют по локтям. Вы чуть-чуть ноги, вам бьют по ногам. Более того, ребята начали проситься, они пролежали, ну, все пролежали порядка, наверное, часа на земле, пока их досматривали там. Разумеется, по нужде хотели пойти в туалет. Им не давали возможность пойти до тех пор, пока один парень не набрался смелости, не сказал, а я прямо здесь, и начал расстегивать, писать. И тогда они спохватились, что ты делаешь? Он говорит, а что я буду делать? Что я буду делать, скажите? Тогда мне разрешили в туалет идти.
Судя по тому, что вы рассказываете, это скорее пытки, чем поддержание закона и порядка.
Вот эта вот процедура ласточки и запрещением ходить по нужде, это мы тоже приравниваем к пыткам. Я вывел нарушение статьи 20, 21. Презумпция не свидетельствовать против себя. Они раскаивались. Я слово «раскаивались» первый раз увидел в протоколе. Это фактически он свидетельствует против себя, что он виноват. 20, 21, 22, 23, 24 и 25 статьи Конституции нарушены. 6 статей. 27 право на свободу выражения и 32 право на свободу собрания. 8 статей нарушена Конституция. Это как назвать? Ребят заставляют сдавать мочу. Там пару человек не сдало, которые уперлись, но их держали тогда дольше всех. Фотографировали у ростовой доски, как преступников. То есть подвергли таким унизительным процедурам, которые недопустимы. Это унижение личного достоинства, это запрещено Конституцией. То есть мы имеем весь набор нарушений, как процесса административного, так и связанного с ним прав человека. Но наши судьи полностью рассматривают только то, что предъявлено милицией. Я вам говорил по судебному процессу Василаки, мы еще раз столкнулись с ситуацией уже в таком серийном масштабе, когда 14 дел и все 14 судей не хотят рассматривать неправомерные действия милиции. Все утверждают, как один, что им давали чистые протоколы подписать, что их потом заполнят. Далеко от законности там все было. Я бы сказал, такой звериный инстинкт работал. В конечном итоге им было предъявлено нарушение карантинного режима. Они взяли, дописали в эти протоколы другой пункт. Пункт 2В, где говорится, что запрещается проведение массовых мероприятий численностью более 40 человек. Но это дописали. В копиях протоколов этого нет. Судьи на это не обращают внимания. Это мы говорим о зависимости даже, что судебная власть зависит от исполнительной. Как один из судей сказал, мы рассматриваем только то, что предъявила милиция. А как это добыто, мы не рассматриваем. Это очень громкое дело, которое, в принципе, вскрыло полную несостоятельность средств защиты, которые есть здесь у населения. Население беззащитно против действий силовых структур, милиции, МГБ и так далее.
Так как же обычный человек в Приднестровском регионе может защитить себя? Какие механизмы могли бы остановить нарушение прав человека?
Помочь может только одно – осознание всеми участниками процесса своей ответственности за соблюдение прав человека в этом регионе. Переговорного процесса. В первую очередь, конечно, это Россия и Молдова. Они должны осознать, что они отвечают здесь за соблюдение прав человека. Соответственно, они должны представить нам тот орган, в который люди могут обратиться с жалобой на неправомерные действия местных властей. Это говорит статья 13 Конвенции. Этот механизм контроля должен был быть за 30 лет выработан. Молдовой и России, если, допустим, в отношении Василаки или Чорбы предъявлено уголовное обвинение, то это обвинение должно было пройти контроль. Да, органы, допустим, совместные Молдовы, следственные органы и России, да, здесь действительно мы подтверждаем, что вы правомерно действовали. Либо получать санкцию от них, задержать можно. Право на свободу выражения, статья 10 Европейской конвенции, право на свободу собраний конвенции, Европейский суд не раз подчеркивал, фундаментальные права. Фундаментальные. Тогда это дает плюрализм, дискуссии, открытое нормальное демократическое общество. В данном случае у нас подавлено всякое выражение свободы мысли. Отрицательное, положительное, всякое подавлено. Молчание должно быть. Самый главный бич, который, в принципе, создал эту ситуацию, это отсутствие контроля правомерности действия приднестровских властей. Я бы привел здесь опыт международный. Распад Югославии. Ситуация с Боснией и Герцеговиной. Там остались суды. Там исчез Верховный суд. То есть нам надо было, чтобы эти страны, участники переговорного процесса, и Российская Федерация с Молдовой в первую очередь должны были быть заинтересованы, создать вот такого рода орган. Когда мы, пройдя здесь средства правовой защиты, то есть прошли первую инстанцию, прошли вторую, и считаем, что не восстановили, обращались бы в этот орган ровно по той же процедуре, как работала та палата. Я с такой идеей выходил к странным участникам переговорного процесса в 2007 году. Но тогда вот не хватило политических воли. Меня после этого стало вызывать много сомнений в том, что искренне Молдова ищет защиты прав человека здесь.
Приднестровский юрист и правозащитник Степан Поповский в беседе с нашим корреспондентом в Тирасполе Сергеем Урсулом. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».